Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace to You. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
Несколько месяцев назад, когда мы изучали Евангелие от Марка, мы разбирали вторую и третью главы, в которых говорилось, как, по мнению евреев, Иисус нарушал субботу. И когда они обличали Его, Он сказал им следующее. «Суббота для человека, а не человек для субботы». Другими словами, суббота не должна быть бременем. Бременем, к которому человек должен приспосабливаться, но суббота должна быть удовольствием, которым человек наслаждается. Иудеи же превратили субботу в неподъемное бремя. Второе, что Иисус сказал, шокировало их еще сильнее. «Сын человеческий есть Господин и субботы». И таким образом Он провозгласил свое господство над субботой. Как нам понимать ту роль, которую суббота играет, если играет вообще, в жизни народа Божьего? Откройте, пожалуйста, книгу Исход, 20 главу. Это Декалог, 10 заповедей. И почти в середине этих 10 заповедей находится 4-я заповедь. Мы начнем читать с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай все дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Ни у кого не возникает вопросов относительно других 9 заповедей, которые непреложны и обязательны. У нас не должно быть других богов. Мы не должны делать себе кумира. Мы должны поклоняться только одному истинному и живому Богу. Не должны произносить имени Господа в суе. Нам нельзя позорить своих отца и мать, наоборот, мы должны их почитать. Нельзя убивать, прелюбодействовать, воровать, лгать и страстно чего-то желать. Все это моральные наказы, моральные заповеди. Исключением являются стихи с 8 по 11, 4 заповедь о субботе. И вопрос, который часто задают люди, очень прост. Если все остальные заповеди непреложны, может быть, также непреложно и это? Некоторые верят, что это так. И мы называем таких людей субботниками. Их можно разделить на две категории. Первая — это адвентисты седьмого дня. Думаю, вы о них знаете. Я полагаю, что будет справедливо считать эту организацию культом, потому что они верят, что книги Елены Уайт вдохновлены Богом и должны восприниматься наравне с Библией. Однако они говорят о себе как о верных исполнителях 4-й заповеди. Есть также баптисты седьмого дня, небольшая группа, которая считает эту заповедь непреложной и обязательной. Не слишком категорично, но можно также причислить туда тех, кого можно назвать христианами-субботниками. Они решили, что как христиане мы должны соблюдать субботу, но уже не в седьмой день, а в первый. Так что они переносят эту заповедь в Исходе с субботы на воскресенье. Это классический взгляд богословов-реформаторов. Так думали многие, если почти не все, пуритане. Фактически, если вы откроете баптистское исповедание 1689 года, то найдете идею христиан-субботников в этом исповедании, что христиане должны рассматривать воскресенье как новую субботу и следовать, в общем, предписаниям и ограничениям, относящимся к старой субботе. И вопрос для нас звучит сегодня так. Правы ли они? Верно ли, что мы должны соблюдать субботу, ветхозаветную субботу, или, возможно, воскресенье, как современное замещение субботы, так, как будто это святой день, отделенный от других дней? Чтобы ответить на это, нам нужно обратиться к книге Бытие 2 главе. Давайте откроем это место. Бытие 2 глава. Эта глава начинается со слов, что творение завершено. И мы читаем такие слова. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Отметьте в третьем стихе слово «освятил». Оно происходит от слова «святой». И это первый раз, когда слово «святой» встречается в Библии. Корень этого слова означает «отделять», или лучше сказать, переводить что-либо в вертикальную позицию, поднять что-либо. Это отделение, которое поднимает или возвышает что-то. Итак, здесь в первый раз мы сталкиваемся с идеей отделения через превозношение. То есть Бог определяет седьмой день возвышенным днем, возвышающимся над остальными днями. И Бог освящает его и объявляет его таковым по трем причинам. Эти три причины, по сути, определяются тремя глаголами в этом тексте. Прежде всего, седьмой день является уникальным днем, потому что творение небес, земли и всего, что в них, было завершено. Это первый глагол, говорящий, что вся работа по сотворению закончена. Эта работа была совершена Богом в 6 обычных 24-часовых дней. И поскольку это конец шестого дня, значит, никогда не будет другого сотворения, за исключением тех божественных чудес, которые, как мы читаем, иногда происходили в Ветхом Завете, и того всплеска чудес во время жизни Господа Иисуса Христа на земле, которыми Он творил единство и благополучие в Своем падшем творении. Если не учитывать этого, творческий процесс закончился в шестой день. Он не продолжался в течение тысячелетий, он не продолжался в течение миллионов и миллиардов лет. В шесть дней он был закончен, он был совершен. Таким образом, это особый день, потому что он сообщает, что весь Божий творческий процесс завершен. Во-вторых, это глагол «почил». Когда во втором стихе говорится, что к седьмому дню Бог совершил все свои дела, которые делал, и почил. И в третьем стихе снова повторяется это слово. Бог почил от всех своих дел, которые Он творил и созидал. Это уникальный день, потому что творение было совершено, и Бог останавливается и отдыхает. Здесь не имеется в виду усталость. Господь не устает, Исаия 40:28. Псалмопевец также говорит, что Он не дремлет и не спит. Он отдыхал, потому что закончил дело, а не с тем, чтобы восстановить свои силы. Но это сообщает нам, что, отдыхая, он воистину получал удовольствие. Это направляет нас назад, в 31 стих 1 главы, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Это было совершенство. Это был покой величайшего удовольствия. И, кстати, когда Бог закончил творить, некоторое время у Бога не было работы. Он недолго был без работы, до третьей главы книги Бытие, до тех пор, пока Адам с Евой не согрешили. Тогда Богу снова было необходимо начать работать. Что же Бог сделал первым делом? Третья глава, 21 стих, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Затем он изгнал их из Эдемского сада. Бог не работал с завершения сотворения до грехопадения человека. А из-за грехопадения у Бога снова появилась работа. Ему теперь нужно было оберегать свое творение, как сказано в послании к Евреям 1 главе. Ему теперь нужно было держать все творение словом своей силы, потому что теперь оно начало разрушаться. Таким образом, он начал работу сохранности Вселенной и всего творения, которое он создал, и также он начал трудиться над исполнением всех аспектов, необходимых для искупления творения. Нельзя усмотреть в этих трех стихах и слово об отдыхе людей. Ничего не сказано об отдыхе человека, ничего не сказано об отдыхе Адама. Поскольку он был без греха и совершенным во всем смысле слова человеком, его энергия не истощалась, когда он делал все необходимое для ухода за садом. У человека не было никакой потребности в дне отдыха. От чего бы ему отдыхать? Он жил в раю, где не было ни трудов, ни пота. Его энергия не иссякала и не пропадала. Адам не получил закона о субботе. Ни слова. Ничего не было сказано об особом дне поклонения. Об этом не было сказано ни слова. Здесь никому ничего не предписывается. Этот день был отделен только для Бога. Он завершил свое творение, остался доволен, он завершил свои дела, учредив покой. И третий глагол в третьем стихе «И благословил Бог седьмой день». Он задумал, чтобы этот седьмой день стал особым напоминанием о его творении и его первоначальном совершенстве. Это так важно понимать. Этот день надо выделять из остальных дней как напоминание о славе Божьего совершенства в творении. Каждый седьмой день с тех пор должен был напоминать, что Бог в шесть дней сотворил совершенную Вселенную. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему календари во всем мире используют семидневную неделю? Это странное число, не так ли? Определенно не существует рациональной причины, чтобы апеллировать числом семь. Определяя затем недели, месяцы и годы этими наборами по семи. Это, по сути, очень странный способ счисления. Было бы легче считать по десяти. И тем не менее, это принято во всем мире. Это уникально и задумано быть уникальным, потому что каждый седьмой день — это напоминание о силе и славе Бога, которые выражаются в великолепии шестидневного творения. Не признавать Бога Создателем, не признавать, что Бог сотворил мир за шесть дней, значит осквернять седьмой день. Утверждать, что Бог, дескать, потратил тысячи лет, миллионы лет, миллиарды лет, это значит лишать святости седьмой день. Есть причина, почему мы живем и всегда жили по семидневной неделе. Это потому, что каждый седьмой день напоминает нам, что Бог — Создатель, который в шесть дней сотворил всю Вселенную. В Откровении, 14 главе, торжественно провозглашается Евангелие. Я не буду вам сейчас читать это место. По небу летит ангел, и Евангелие, о котором он свидетельствует, подтверждает Бога Создателем. Это вечная благая весть, что Бог — Создатель. Каждый проходящий семь дней должен стать свидетельством в пользу Создателя. Каждую субботу Америка, западный мир, отмеченный христианским влиянием, определяет пятидневную рабочую неделю. Отчасти основой этого было то, что суббота была днем наслаждения творением. Суббота — это вечный свидетель Бога как Создателя. Воскресенье, с другой стороны, это вечный свидетель Бога как Искупителя. Об этом мы поговорим на следующей неделе. Итак, читая Бытие 2 главу, вы не увидите и намека на то, что суббота — это закон, ни намека на то, что суббота — это день поклонения. В следующий раз понятие «суббота» встречается только в книге Исход 16 главе. Прошли сотни лет, патриархи пришли и ушли, и ни один из них, насколько известно, не поклонялся в субботу. Им не было дано такого повеления, это не было им предписано, им не было дано такого наказа ни Аврааму, ни Исааку, ни Иакову, ни Иосифу, ни остальному народу Божьему. В первый раз суббота была упомянута особым образом в 16 главе книги Исход, когда Бог стал посылать людям манну с неба во время их блужданий в пустыне, и каждый день, кроме субботы, появлялась манна. И так как днем раньше они набирали достаточно на этот день, то им не приходилось работать в субботу. Это давало им небольшое представление о том, как им нужно будет соблюдать субботу в будущем, поскольку только в 20 главе даются 10 заповедей, и в этих заповедях, которые я только что читал, даны указания, устанавливающие законы для дня субботнего. Это первый раз, когда подобные законы были даны Богом. Это очень важно, что в книге Бытие суббота не была установлена для человека. Официально она была установлена в книге Исход, в законе Моисея. Дальнейшее ее разъяснение находится в 31 главе книги Исход. Можете ненадолго открыть это место. Господь обращается к Моисею в 12 стихе и говорит ему: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вон и делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранятся на Израилеву субботу, празднуя субботу в роды свои, как вечный завет. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». Почему? Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Здесь мы видим, что суббота — это знамение. Это знак. То есть она указывает на что-то еще. Это символ, если хотите. Она находится посредине, или почти посредине десяти заповедей, поскольку это символ, связанный с Моисеевым заветом. Позвольте, я объясню это подробнее. Когда Бог заключил завет с Ноем, Он пообещал Ною, что никогда больше не уничтожит мир. И подтверждением этого было знамение. Что было знамением Нового Завета? Радуга. Когда Бог заключил завет с Авраамом, Он, заключая с ним этот завет, устанавливает знамение. И знамение Авраамова завета, обозначающее причастность наследников Израиля к этому завету, было обрезание. А здесь, в Моисеевом завете, мы видим другое знамение. И этим знамением на этот раз является суббота. Она была лишь знамением. Соблюдение ее с лицемерным сердцем ничего не давало. Фактически, Исаия 1.13 говорит: «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот не могу терпеть». Пророк Осия такими же словами осуждает их лицемерные субботы. «И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее». Суббота совсем не означает что-то, что можно соблюдать внешне, без сердца полного любви и посвящения Богу. Но для чего был этот символ? Для чего было это знамение? Зачем это знамение нужно? Я думаю, станет понятно после моего разъяснения. Суббота была напоминанием о сотворении. Суббота была напоминанием народу израильскому, что они потеряли рай, что человечество потеряло рай. Закон им говорил: «Соблюдайте закон и получите благословение». Бог говорил им постоянно. «Соблюдайте закон и получите благословение», чтобы показать, что праведное поведение поможет им заново отведать сладость рая. Праведное поведение укажет также на будущее, будущее царство, когда рай вновь будет обретен. Итак, суббота, каждая суббота, в которой они оставались в покое, напоминала им о совершенном творении, Божьем рае, где обитала праведность. Этот рай был потерян из-за греха и может быть вновь обретен только посредством праведности. Бог установил семидневную структуру, но не для всех людей на земле. На самом деле она была утверждена именно для Израиля, 17 стих. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Каждый седьмой день был напоминанием о том, что они живут в падшем мире. Каждый седьмой день был напоминанием того, что они потеряли рай. И единственным способом ощутить вкус Эдемского рая было послушание Богу и праведность. По этой причине они должны были усвоить важность исполнения десяти заповедей. Они должны были усвоить необходимость в седьмой день проверять свою жизнь и смотреть, насколько она отвечает требованиям закона Божьего, осознавая, что грех реален, и это должно было приводить их к покаянию. Итак, сначала седьмой день провозглашал Бога как Создателя, однако суббота, установленная в Моисеевой системе, провозглашала Бога как Законодателя. Первое производило благодарность за чудо сотворения, второе производило раскаяние в преступлениях против всякой правды. Таким образом, суббота обрела новое значение. Да, это напоминание о Боге-Создателе, но это и напоминание, что творение Божье изначально совершенное, теперь испорчено, и мы испорчены, Все его творение испачкано грехом, и мы испачканы грехом. Это творение, как говорит Павел, теперь стенает, и мы стенаем в себе. Знамение Авраамова Завета, обрезание, доносило до людей нужду в очищении, их нужду очиститься. И знамение, суббота в 10 заповедях, практически говорило то же самое. Вам нужно осознать, что вы потеряли рай. И единственный путь обрести его — вновь стать праведным. Конечно же, они не могли исполнить закон, однако они должны были, раскаявшись, умолять Бога смилостивиться над ними, грешниками. Итак, мы понимаем, что все это было только для народа израильского. И как я говорил сегодня утром, когда пришел Иисус, все изменилось. Все изменилось. Помните, я говорил вам сегодня утром, что то, что Он сделал, было не очищением храма, а упразднением храма. Он не просто хотел убрать плохих священников и оставить хороших. Он упразднил священство. Он не просто хотел изменить отношение людей к жертвоприношениям. Он аннулировал систему жертвоприношения, потому что он покончил с иудаизмом. Со всеми его церемониями, ритуалами, жертвами, всеми внешними уловками, храмом, святым святых, всем. Включая субботу. Включая субботу. Соблюдение субботы кануло в лету вместе со всем остальным в иудаизме. Мы начинаем осознавать это, наблюдая за Иисусом, за тем, как Он относился к субботе. А как Иисус относился к субботе, я уже сказал, как. Он делал то, что считал нужным. Поступал так, как хотел. Мы знаем, что Он посредник Нового Завета, Лучшего Завета. Важно отметить, что с аннулированием системы жертвоприношений Он упразднил и субботу. Вы можете возразить, что мы отмечаем это только в Евангелии от Марка, но поскольку это суть нашей сегодняшней темы, давайте откроем другие места и рассмотрим их. Откройте Евангелие от Матфея, 12 главу. От Матфея, 12 глава. Первый стих. Иисус проходил засеянными полями в субботу. Его ученики проголодались, начали срывать колосья и есть. Кстати, в Ветхом Завете не было закона, запрещающего это делать. По сути, им это было позволено. Но евреи добавили к Ветхому Завету бесконечные запреты. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником?» Посмотрите на что-то еще похуже. Давид со своими людьми ел хлебы предложения. Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Вы за всех сил стараетесь, чтобы никто не работал в субботу, а вот посудите, пока вы в покое, все священники работают, вознося приношения и жертвы. Здесь мы снова видим, что этот закон не был нравственным. Это был символ. Итак, Иисус, вместо того, чтобы согласиться, что происходит нарушение субботы, указывает на другие нарушения субботы. В 8 стихе Он говорит: «Сын человеческий есть Господин и субботы». Он может делать все, что Ему угодно с субботой. Он может установить ее. Он может установить запреты. Он может требовать смерти за нарушение заповедей, как это было в Моисеевом законе, или может совсем их отменить. Он может их отменить. Он может все аннулировать. И это переход, который происходит в Новом Завете. Когда приходит Иисус, все, что было частью системы иудаизма, приходит к концу. Откройте Евангелие от Луки, 14 главу. Евангелие от Луки, 14 глава. Снова с первого стиха. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяную болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Они думали, что исцеление человека — это нарушение субботы. Иисус же, очевидно, намеренно избрал субботу для этого исцеления, потому что это наносило удар по данному символу. Иисус провозглашает конец субботы. Кстати, исцеление не было нарушением закона о субботе. В Ветхом Завете об этом ничего не говорится. И опять-таки, исцеления были крайней редкостью до Христа. Евангелие от Марка во второй главе, давайте снова вернемся в эту главу, с которой мы недавно начали рассматривать этот вопрос. Иисус проходит засеянными полями в субботу. Его ученики на своем пути начали собирать колосья. Ту же ситуацию описывает евангелист Матфей. Фарисеи говорят ему, «Эй, почему они это делают? Это нарушение субботы». Затем он рассказывает им о Давиде и так далее. И ниже в 27 стихе. «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Бог задумал субботу как благословение. Он подарил человеку покой и особенный день в неделе, в котором он может поблагодарить Бога за величие Его творения, а также осознать, что рай был потерян. Он был днем благодарения за сотворение и днем покаяния, поиска прощения. Он находился как раз посредине закона, так как люди нарушали этот закон, если даже не в делах, то в своих сердцах, как говорил Иисус в Нагорной проповеди, даже если вы грешите только в своем сердце, в действительности это то же самое, если бы вы уже совершили этот грех. Итак, наш Господь задумал субботу как благословение для человека, чтобы дать ему отдых от работы, отведать сладость Эдема, где все было в покое до грехопадения, чтобы дать ему возможность благодарить Бога за творение и затем сверять свою жизнь с законом и, осознав грех, искать прощения и милости, что в итоге приведет его к радости, миру и спасению. Опять же, Иисус — Господин субботы. Он больше, чем суббота. Суббота будет до того момента, как Он пожелает, как Он ее задумал. Не меньше и не больше. Это не моральное учение. Ведь оно даже не было установлено до Моисея и было аннулировано во времена Христа. Откройте Евангелие от Иоанна, 5 главу. Оппозиция по отношению к Иисусу в то время уже тлела где-то внутри, но после этого исцеления она перешла в открытую атаку. Это было во время иудейского праздника. Нельзя сказать, какого точно, но можно назвать его праздничной субботой или новомесячием. Тогда в Иерусалиме у овечьих ворот был бассейн с 5 крытыми ходами, который по-еврейски назывался Вифезда. Вот что там написано. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды». Существует спор об аутентичности этого конкретного места, о том, что ангел Господень сходил в определенное время в воду и так далее. Часть 3-го, 4-го стихов могли быть добавлены позже, вот почему в некоторых переводах они выделены особым образом. Но в 5-м стихе продолжается оригинальный текст. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Возможно, это было своего рода некое суеверие, что первый человек, оказавшийся в воде при ее возмущении, исцелится. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Очень тонкую соломенную подстилку можно было сунуть легко под мышку. И он тотчас выздоровел, стих 9, и взял постель свою и пошел. Но вот в чем заключается проблема. Было же это в день субботний. Ветхозаветный закон не запрещал ходить, не запрещал переносить свою подстилку с одного места на другое. Но раввинская традиция формулировала, я не помню точно, что-то около 40 запретов на различную деятельность. Вы можете найти их в Мишне. Один из них запрещал носить постель. Итак, Иисус заставил его нарушить субботу. Он не должен был исцелять субботу, он не должен был приказывать этому человеку делать то, что оскверняло их восприятие субботы. Но он сделал это, и сделал это намеренно. 15 стих говорит: «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Иисус никогда не нарушал 10 заповедей. Иисус никогда не нарушал закона Божьего. Он свят, невинен, непорочен, отделен от грешников. Но Иисус творил все, что хотел с субботой. Причем на виду у этих начальников, поскольку это являлось частью упражнения всей той системы. В 17 стихе он даже идет дальше и защищается, говоря следующее: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Это заявление о своей божественности. «Я со своим Отцом делаю это перед вами». Мы работаем. Еще более, стих 18, «Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Он называл себя, он называл, то есть, Бога своим отцом и постоянно совершал то, что было нарушением субботнего закона. Фарисеи обвиняли Иисуса в нарушении субботнего закона, ведь таким образом он делал себя равным Богу, и в конце концов это привело их к его убийству. Иисус никогда не пытался приспосабливаться к закону Ветхого Завета о субботе. Он поставил свой авторитет наравне с Богом и называл себя господином субботы. Фарисеи строго соблюдали субботу. Они следовали Ветхому Завету и своим преданиям до буквы. И тем не менее, они упустили весь смысл субботы. Они никак не могли оставить свои бесконечные попытки делами достичь спасения. У них не было искреннего понимания, что закон о субботе были просто тенью надежды. Еженедельным напоминанием, что существует рай, который можно обрести и достичь посредством праведности. Что может прийти конец бесконечной борьбе и ужасному бремени попыток заработать свое спасение. Когда пришел Иисус, Он принес покой, настоящий покой. Дитя Божие теперь новый человек. Находясь в Новом Завете, мы исцелены и омыты, найдены и приняты. Мы вошли в покой ни с кем иным, как с самим Создателем. Нам была дана праведность. Мы радуемся этому дару. Мы оставили все попытки заработать спасение. Иисус буквально покончил с субботой. А как насчет остальной части Нового Завета? Что Новый Завет говорит церкви относительно субботы? Откроем Евреям 3 главу. Это очень обширная тема, но я постараюсь сегодня осветить только основные моменты, а в следующий раз мы будем говорить о Дне Господнем, воскресении, и как это сочетается с замыслом Божьим. Есть несколько текстов, которые лучше всего раскрывают эту тему. Вероятно, лучше всего начать с послания к Евреям 3 главы 7 стиха. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет? Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Иисус Навин не принес народу истинный Божий покой. Моисей не принес народу истинный Божий покой. Истинный Божий покой приходит только через Иисуса Христа. Иисус Навин привел народ Израиля в землю обетованного им покоя. Но это было ничем иным, как временным земным покоем. Просто тенью окончательного небесного покоя. Мой покой. Это обетование спасения, который Бог дает уповающим на Него. 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только нашу жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Тот покой, который имеет для нас значение, это спасительный покой, который обретается верою, верою в Бога. Неверие теряет покой. Тот покой, о котором говорили новозаветные авторы, на который указывает и послание к евреям, сугубо еврейская книга, относится не к соблюдению субботы, а к духовному спасительному покою. Откройте 4 главу, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Покой, о котором говорится в Новом Завете, это не день недели, это спасение. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие». Новый Завет не дает повеления соблюдать субботу. Все десятисловие повторяется в Новом Завете много раз, за исключением четвертой заповеди. Она никогда не повторялась в Новом Завете ни разу. Она была посреди моральных законов в качестве знамения и символа, чтобы привести людей к покою и покаянию. Но когда вы открываете Новый Завет, то не находите в нем повторения этой заповеди. Покой, о котором говорит Новый Завет, это покой, который приходит в душу от слышания и принятия веры и благой вести. Это тот покой, который предлагает Новый Завет. 9 стих говорит, «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Это так поразительно. Что это означает? Есть только два возможных варианта по обретению рая. Либо заработать право на вход, либо получить его в дар, не так ли? Евреи зарабатывали свое право. Но когда вы входите в покой благодати и покой веры, дела отменяются. В день, когда вы пришли к Иисусу Христу, вы оставили попытки заработать спасение, не так ли? Вы вошли в постоянный покой. Это просто поразительное утверждение Нового Завета. Моисеева суббота — этот символ или знак, это слабый отблеск настоящего покоя. Откройте послание к Римлянам, 14 главу. Поскольку Новый Завет призывает к духовному покою, спасительному покою, оставив дела, пытающиеся повлиять на праведность, можно прекратить обращать всякое внимание на субботу. Послушайте Римлянам 14:5. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно, всякий поступая по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает». Тогда были евреи, уверовавшие в Христа, им было трудно расстаться с субботой. Это все в них крепко впиталось. Они думали, что продолжают слушаться Господа, исполняя ветхозаветный закон о субботе. Они наблюдали его для Господа. Тот, кто наблюдает этот день для Господа, наблюдает. Тот, кто следует в питании ограничениям закона, делает это для Господа. Тот, кто благодарит Господа и не ест для Господа, не ест и благодарит Бога. Другими словами, как говорит 5 стих, пусть каждый, совершенно убежденный в чем-то в своем разуме, делает то, что он думает правильно. Все это, по сути, не имеет значения. 8 стих говорит, живем ли для Господа, живем, умираем ли для Господа, умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господний. Не делайте из субботы проблемой. И ранее во втором стихе говорится, что некоторые очень озабочены законами о пище, а другие очень озабочены законами о субботе. Все это часть уходящей системы. И в Новом Завете есть указание позволить этим людям развиваться в осознании своей свободы от этих предписаний. Не заставляйте их идти против своей совести. Верующие евреи все еще чувствуют себя обязанными соблюдать закон о субботе, закон о пище. Оставьте их, пока они не придут к полноте своей свободы. И что здесь особенно примечательно, это то, что мы не видим повеления так поступать. Тут было бы очень кстати сказать, а те из вас, которые этого не делают, приспосабливайтесь. Но этого нет. Галатам 4 глава, 9 стих. «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Вы не обязаны возвращаться назад к особым предписаниям о праздниках и субботах в Моисеевой системе. Откройте послание к Колоссянам 2 главу. Это, возможно, самый лучший текст, поскольку говорит сразу о двух знаках. Знамение Авраамова завета обрезания и знамение Моисеева завета в субботе. В Колоссянам 2 главе мы, конечно же, знаем, что обрезание было совершенно упразднено в Новом Завете. Совершенно упразднено. Галатам 5:2 говорит, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Если вы обрезываетесь в Христе, вам от этого пользы нет. Это не имеет значения, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Итак, Колоссянам 2 глава 11 стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Отложите обрезание. Если вы держитесь за обрезание, то делайте Христа бесполезным. Знамение Авраамова завета кануло в лету. Этот завет закончился, потому что он не может спасти. И затем, в 16 стихе, «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Никому не позволяйте склонять вас к субботству. И здесь речь идет о еженедельном субботстве, поскольку другие праздничные субботы описываются словами «праздники» и «новомесячие». Никому не позволяйте склонять вас к субботству. Она была частью системы, включавшей в себя храм, священство, жертвоприношение. Это прошло. Суббота была лишь тенью, а не сутью. Она лишь указывала на то, что Бог сотворил мир, что рай был утерян, что вы должны подпасть под ужасное осуждение закона и должны покаяться и прийти к Богу и взыскать праведности, милости и благодати от Его руки. Но суббота этого не предусматривала. Это было даровано в Иисусе Христе. Павел говорит, что нет больше нужды в тени. Теперь у вас есть сама суть, есть покой, истинный покой. Еще многое можно сказать об этом. Добавлю несколько заключительных мыслей, и мы на этом закончим. Нет ни одного повеления в Новом Завете соблюдать субботу. Все десятисловие повторяется в Новом Завете, за исключением заповеди о субботе. Она нигде не цитируется в Новом Завете. Нигде в Новом Завете нет предписаний или законов о субботе. Нигде в Новом Завете нет указаний, как вести себя в субботу. В Деяниях, в 15 главе, описывается решение Иерусалимского собора о том, что следует требовать от верующих язычников церкви. Они не потребовали от них соблюдать субботу. Апостолы ни от кого не требовали соблюдения субботы. Они никогда никого не укоряли за несоблюдение субботы. Они никогда не напоминали верующим о нарушении субботы. Они никогда не побуждали верующих соблюдать субботу. Она отошла. Хотя есть одно исключение. Если мы вернемся к первоначальному тексту, к Бытие 2 главе, мы вспомним, что в каждый наступающий седьмой день у нас появляется возможность признать величие нашего Создателя. Мы можем благословить этот день, признавая Бога Создателем. И затем, в первый день, как я уже говорил, мы признаем Бога Искупителем. Мы не отмечаем субботу по установлению Моисея, потому что это служение смерти. Но мы можем отмечать субботу, вспоминая книгу Бытие, прославляя Бога как Создателя, и затем в первый день недели прославлять Его как Искупителя. В следующее воскресенье я планирую перейти к рассмотрению воскресного дня. Есть ли в нем что-то важное? Есть ли в нем что-то уникальное, особенное? И что говорит об этом Писание? Я думаю, вам понравится то, что мы рассмотрим в следующий раз, что Господь откроет нам, и что нам со всем этим делать. Отче, мы благодарны Тебе за замечательный день. Мы благодарим Тебя за согласованность Твоей истины. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое дает нам понимание во всем. Мы постоянно благоговеем от славной истины Писания, которая становится все более ясной и очевидной для нас. Благодарим Тебя, что мы стоим выше всех этих теней и знамений, и символов. Мы живем в настоящем покое. Мы навсегда успокоились от дел праведности, попыток спасти себя. Мы вошли в покой Евангелия. Мы ощущаем сладость рая уже сейчас, в этом покое, и однажды мы войдем в славу небесного рая. Однако уже сейчас Ты даровал нам отведать Его сладость. Каждый день для нас — суббота, потому что каждый день мы покоимся в совершенном деле Иисуса Христа. Мы приносим Ему всю славу. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы Grace to You. Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.